дорогие братья и сестры, я вас тоже поздравляю с праздником Жатва. И пусть Господь благословит нас в эти дни и прославлять Господа, и благодарить Его, и размышлять о своей жизни. Вот, ну, действительно, такой праздник, он какой-то многогранный очень. Я недавно ехал там с одним другом своим и говорю: вот ты давно в церкви, в центральной церкви, говорю, вообще о чем на праздник Жатву проповедуют? Вот. И, ну, много таких оттенков, да, и о бесплодии, и о благодарности. И вот сегодня прозвучало, да, что человек посеет, то пожнет. Вот эта вот прямая связь, да, между тем, что мы сеем и пожинаем. И мне хотелось сегодня, может быть, такой необычный текст предложить для размышления, необычный для праздника Жатвы. Я тоже молился, когда готовился к этой проповеди, размышлял, какой текст взять, и вот Господь положил мне на сердце именно этот текст. Это один из малых пророков, пророк Аввакум. Книга пророка Аввакума, 3 глава, конец 3 главы, и, в общем-то, конец этой книги пророка Аввакума. И это песня. В конце там в скобочках написано «начальнику хора». То есть это песня, которая была написана, которую в Израиле, похоже, пели во славу Божию. Итак, книга пророка Аввакума, 3 глава, 17 стиха. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в законе и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь». Праздник Жатвы – это библейский праздник. Он был учрежден несколько тысяч лет назад. И вот тогда, когда этот праздник был установлен Богом, причем для своего народа, то тогда люди очень четко понимали свою зависимость от Бога. Они понимали свою немощь, они понимали свою ограниченность. И вот именно свою зависимость от сверхъестественного, божественного вмешательства в их жизнь. Они знали, что если Господь не пошлет в свое время солнце, особенно дожди, да, вот это была страна такая жаркая, южная, особенно если вот эти дожди не придут в свое время, если Господь не защитит их посев от всевозможных вредителей, если Господь не даст силу земле родить и произвести плод, то они просто физически не выживут. Они просто погибнут физически. И известно, что из-за неурожаев погибали целые деревни, поселения, а то и народности. Земледельцы очень прекрасно понимали, что выжженную солнцем, залитую водой или побитую морозом землю невозможно оживить. Она не может произвести урожай. И тогда о какой жатве может идти речь? Помните библейскую историю о семилетней страшной засухе в земле египетской, которая случилась во времена Иосифа, сына патриарха Иакова. И вот если бы в то время, представьте себе, братья и сестры, если бы в то время Бог не вразумил Иосифа, сделал вот эти большие запасы в урожайные годы, большие запасы зерна, пропитания, то возможно, что этого великого народа, египетского народа, такого древнего народа, может быть, сегодня на карте бы уже не было, и россиянам некуда было бы зимой ехать отдыхать. Мы помним, как в то время томимые голодом люди продавали самих себя в рабы, свои земли продавали фараону, все продавали, только бы получить хлеб и не умереть с голоду. И подобная вот эта ситуация, она повторялась в разных народах. Если вспомнить страшные годы голода, 30-е годы прошлого века в нашей стране, в Советском Союзе, когда люди за мешок картошки, за пуд зерна отдавали старинные фамильные драгоценности, военные награды, иконы, дорогую одежду, мебель, картины, все, что у них было, отдавали только бы прокормить себя и своих ближних. И даже описаны случаи в Библии, такие случались и в жизни позже, когда от голода некогда сердобольные женщины варили и ели своих собственных детей. И сегодня есть местности, есть целые страны, континенты, где до сих пор люди регулярно недоедают, страдают от голода и даже умирают. И слава Богу, друзья мои, слава Богу, что мы живем в другой стране, в другое время. Слава Богу, что нам есть сегодня с чем праздновать праздник жатвы. Но вместе с пророком Аввакумом мне хочется, чтобы мы сегодня этот урок извлекли. Чтобы мы учились уповать на Господа и благодарить Его, и радоваться о имени Его, независимо от того, сколько мы имеем на поле своем или на столе своем. Да поможет нам в этом Господь. И мне хотелось сегодня на три таких основных момента обратить наше внимание. Первый из них, друзья, прежде всего праздник жатвы напоминает нам о том, что сегодня, в этом году, Господь послал жатву в нашей местности. И слава Богу, что для нас в этом году смоковница расцвела и принесла обильный плод. И в нашей местности, где, может быть, вот в буквальном смысле слова, да, там смоковницы не растут, но земля произвела неплохой урожай зерновых, уродился картофель. Большинство подмосковных садов и вот центральной России усыпаны яблоками, да. Осенью, говорят, было грибов опять хоть косой коси, есть такое выражение, да, только ленивые их не набрали или уж очень занятые. И хотя этот год, он не был, знаете, таким очень жарким, таким, может быть, суперплодородным, но тем не менее, много что выросло, и кабачки, и тыквы, и огурцы, и многие другие плоды. И в наши дни Москва завалена арбузами, дынями, есть изобилие на рынке всевозможных овощей и фруктов. И даже тропические фрукты, например, бананы сейчас дешевле, чем яблоки продаются. Да, вот это тоже милость Божия. Это тоже определенная жатва. И мы с вами, друзья, дорогие братья и сестры, живем в такое замечательное, мирное, сытое время. Нам есть за что благодарить Господа. Я вот так размышлял и думаю, что в наши дни даже пенсионеры, те люди, которых мы называем малообеспеченные, живут не хуже, а может быть в чем-то и лучше вот таких многих передовиков производства и всевозможных партработников с их спецмагазинами, спецпайками, которые были, например, в 30-40-е годы прошлого века. Сегодня, пожалуй, получше мы живем. И в истории нашей страны, вот уже такой современной истории, было много периодов такой скудости, бедности определенной. Люди старшего поколения помнят страшные голодные годы войны, послевоенные годы, хрущевские, брежневские годы, трудные годы. И я думаю, что сейчас, как мы сейчас живем, братья и сестры, пожалуй, наш народ так не жил вот в прошлом веке. Конечно, людям свойственно забывать. И я так вот думал, готовясь к проповеди, что даже мое поколение забывает о трудностях, которые были в конце прошлого века, 80-е, 90-е годы. Мы забываем пустые прилавки магазинов. Мы забываем, как люди бегали по этим самым магазинам, ожидая, что где-то что-то выбросят на прилавок, да? Где-то что-то завезут, где-то что-то все-таки можно будет купить. И люди с вечера записывались где-то в магазине в очередь, чтобы утром, когда магазин откроется, можно было успеть к открытию или оказаться в числе вот этих счастливчиков, которые что-то могут купить. И люди стояли на жаре, на морозе, записывались там, да, иногда приводили в очередь малолетних детей, ветхих старушек, чтобы на них получить лишние там 200-300 граммов масла или килограмм колбасы. И мое поколение, помнишь, такой карточки, может быть, тут не в том смысле, как военные карточки продуктовые, но тем не менее. И вы помните, как было это понятие в истории даже нашей церкви, как что такое гуманитарная помощь, когда с Запада привозили гуманитарную помощь, потому что у многих людей не было элементарных продуктов питания. И я помню, как мы в нашей церкви выдавали по несколько килограммов риса, чечевицы, там, килограмму такого топленого масла или растительного рапсового масла. И как мы шли домой и радовались, что у нас есть какое-то питание. Это был, знаете, своего рода праздник жатвы. И мы благодарили Господа, что по милости Божией нам есть что кушать, есть чем кормить своих детей и самих себя. И сегодня, когда мы живем в другое время, братья мои, сестры, не забываем ли мы благодарить нашего Господа? Тем более мы, люди, живущие в Москве, я думаю, что должны особенно благодарить Господа. И не только в этот праздник жатвы, но каждый день благодарить Господа, потому что на самом деле мы обеспечены, большинство из нас. Хотя иногда мы, знаете, так по инерции жалуемся, что да, вот московские цены, они кусаются, прожиточный уровень в Москве, он такой высокий, как там, может быть, в самых дорогих странах мира. Но давайте будем честными, друзья мои. Если отъехать от Москвы на север, на юг, запад или восток, там на 300-400 километрах, то цены в магазинах будут почти такие же, как наши. Ну, может быть, чуть-чуть там на молочные продукты, на что-то будет там на рубль-два дешевле. Но пенсии, зарплаты, стипендии значительно меньше. Там нет никаких субсидий, никаких лужковских надбавок там нету. Даже, вот недавно мне сказали, допустим, учитель в Москве работает и учитель в Московской области. Огромная разница в зарплате. И нам, как москвичам, или людям, живущим в Москве какое-то время, важно благодарить Господа за то изобилие, за то разнообразие заполненных товарами московских магазинов, за обилие всевозможных базаров, рынков, ларьков, бахчевых развалов и так далее, и так далее, и так далее. Давайте задумаемся, сколько в нашем городе пекарней, которые выпекают вкусный свежий хлеб, и можно даже купить там какую-нибудь немецкую пекарню, еще какая-то австрийская пекарня, и в зависимости от наших вкусовых пристрастий мы можем найти что-то очень приятное для нас. Сюда, в наш город, свозят продукты со всего мира. И фактически праздник жатвы у нас бывает круглый год. Но благодарим ли мы за это Господа? Не забываем ли мы вот эти милости Божии, которые Господь нам посылает, братья мои, сестры дорогие? И мое сердце скорбит от того, что порой мы, как люди современные, живущие вот в этом городе, бываем не просто сыты, но присыщены. И с нами случается так, как в книге притчи «Человек Божий» говорит, что сытая душа попирает и сот. Сколько продуктов питания выбрасывается в нашем городе просто на помойку. Недоеденные булочки, гамбургеры, батоны хлеба, чуть подпорченные овощи, фрукты. Нередко мы выливаем в помойку вчерашний суп или кашу не потому, что они уже испортились, прокисли, а просто потому, что мы уже не хотим их кушать, хотим что-то другое, свежее, разнообразное. Я думаю, что это признак определенного пресыщения. Сегодня наши дети страдают не от того, что они не могут, не от того, что они не знают вкуса конфеты или шоколадки, но от того, что они заелись сладостями, всевозможными шоколадками, булками, конфетами, печеньями, и мы вынуждены ограничивать их. У многих из них аллергия на сладкое, потому что они много его ели. И, знаете, такая мне мысль пришла, когда я готовился к празднику, что вот если вот наших детей подвести вот к этой витрине, и они могут так вот равнодушно посмотреть и сказать, ну чего, виноград у меня дома есть, а то и круглый год, яблоки есть, груши есть, ананас кушаю. Ну, в общем-то, ну что это праздник для меня? Но вместе с тем, братья мои, сестры дорогие, сегодня Господь призывает нас как-то по-новому, каким-то более свежим взглядом посмотреть на свою жизнь, посмотреть на тот достаток, который мы имеем, на те условия, в которых мы живем. Может быть, перестать плакаться, перестать жаловаться, перестать, простите, ныть, роптать, а сказать вместе с теми прекрасными пениями нашего хора: «Господи, слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, что мы не голодаем! Слава Тебе, что мы не бедствуем! Слава Тебе, что у нас не пустые холодильники! Слава Тебе, что мы уже успели кое-что запасти на зиму! Слава Тебе, что наши магазины заполнены товарами! Господи, слава Тебе за то разнообразие, за то обилие, за те милости, которые в этом году Ты снова и снова посылаешь нам! По милости Господа, Он дал нам жить вот в это время плодородие, благоденствие, изобилие. Он помнит о нас, Он любит нас, Он заботится о нас, Он податель всякой жизни, всякого благословения. И дай Господь, чтобы мы умели эти милости Господа вспоминать, считать, благодарить и благодарить и благодарить и благодарить за них с утра до позднего вечера, с весны до осени, за хлеб насущный, за многое-многое другое, что находится на нашем столе. Второе, на что мне хотелось обратить внимание, это то, что благодарности нужно учиться. Помните этот известный текст в первом послании Тимофея в 6 главе, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вы знаете, благодарность редко бывает врожденной. Да, конечно, есть разные дети, есть дети благодарные, как-то вот они более отзывчивы, есть менее благодарные, но вместе с тем Господь призывает нас, чтобы мы учились благодарности, чтобы мы, знаете, такое слово, стяжали в себе эту благодарность, воспитывали себя в этой благодарности. По нашей греховной природе, по нашему вот этому плотскому человеку нам более свойственно выражать недовольство, ненасытимость, жадность, зависть и другие пороки. Нам хочется из года в год получать еще больше урожай. Нам хочется из месяца в месяц еще большую зарплату получать. Нам хочется зарабатывать больше и больше, жить более сыто и комфортно. Нам хочется кушать все более вкусную, какую-то изысканную пищу. Нам хочется одевать с каждым разом все более красивую, качественную, дорогую одежду. Так устроен плотской наш человек. И в книге Притчи, в 30 главе, мы читаем слова: «У ненасытимости две дочери, давай, давай». И мы живем вот в это время потребления, когда люди вот в этой своей ненасытимости, еще там подогреваемой рекламой, всевозможными другими моментами, они просто, имея все, имея изобилие, при этом чувствуют себя глубоко несчастными, и им все равно плохо, и им все равно мало, и им все равно что-то не так. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, пишет апостол Павел, 6 глава 6 стиха 1 Тимофею. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, и многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпение, кротости. Это вот то приобретение, которое, знаете, не дается нам просто так вот по мановению какой-то волшебной палочки. Это то, как я уже сказал выше, мы должны в себе стяжать, воспитывать в себе, в своих детях, в своих близких. Особенно мы, христиане, братья и сестры. Особенно мы, христиане, должны помнить, что ничего мы не возьмем, когда уйдем с этой земли. На прошлой неделе мы проводили в последний путь одну сестру нашей церкви, Валентину Казимировну, она ушла в вечность. И это было еще одно такое напоминание для нас, что уходит человек с земли, остается квартира, остается его одежда. Если были какие-то накопления, остаются. Если была там, но у нее не было дачи, да, остается. Все останется. Ничего мы с собой не возьмем. Но то, что мы имеем в Боге, и в том числе довольство, радость, мир, упование, веру, это то, что мы возьмем с собой, когда уйдем с этой земли. крайне важно вот учиться этой благодарности, учиться радоваться малому. Купил булку хлеба, пакет молока. Господи, слава Тебе! Пучок моркови или кочан капусты. Господи, слава Тебе! Есть возможность купить связку бананов или гроздь винограда. Господи, слава Тебе! Слава Тебе, что я могу купить мороженое, что могу купить торт, что могу что-то испечь. Господи, слава Тебе за это малое, что сегодня у меня есть завтрак, я вернусь из церкви, у меня есть что покушать на обед. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Иногда, если мы не способны, вот оказываемся неспособными благодарить Господа за те милости, за те блага, которые Он нам оказывает, когда мы начинаем пресыщаться, когда мы начинаем пренебрегать, когда мы начинаем попирать вот те милости и благости, то Господь может допустить и скудость определенную, братья и сестры. Господь может допустить скудость, чтобы у нас было что с чем сравнить. Чтобы мы как-то прозрели, поняли, насколько благ Он был к нам до сих пор. На самом деле, братья мои, друзья, дорогие, вот это вот материальное благополучие, оно приводит нас к некой самоуспокоенности, к самоуверенности, к вещизму, материализму. И чаще всего именно человек пресыщенный, человек, имеющий многое в своей жизни материального, как правило, бывает скудным в своей вере, в своей любви к Господу, любви к людям. Вы знаете, есть удивительный текст Писания, книга Второзакония, 6 глава, и там перечисляется, как Господь вел свой народ в землю Ханаанскую, землю, где течет молоко и мед. И там вот через Моисея он говорит народу, что вы идете в землю действительно богатую, изобильную, всевозможными материальными ресурсами, и будете что много иметь. И вот интересно, что дальше с 10 стиха мы читаем, Второзаконие, 6 глава, 10 стиха. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе, с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил. И когда будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Нам порой кажется, что самые трудные периоды в нашей жизни – это тогда, когда мы теряем работу, когда мы лишаемся части или зарплаты своей, когда какие-то трудности, скудость приходит к нам. Мы не хотим этого. Никто этого из людей не хочет, чтобы жить хуже, чем вчера, да? Но удивительно, что Священное Писание предупреждает нас, что самые опасные моменты в нашей жизни – это как раз периоды изобилия, периоды больших какого-то материального прибытка, богатства. Тогда берегись, когда всего у тебя будет много. И позднейшая история Израиля подтвердила истинность этого предупреждения, потому что именно в те моменты, когда Бог хранил Израиль от врагов, благословлял их урожаем, благословлял их умножением скота, и там и золотом, и так далее, и так далее. Это были периоды, когда Израиль начинал отступать от Господа, поклоняться идолам, нарушать заповеди Божии и так далее, и так далее, и так далее. Состоятельный, богатый человек думает больше о земном, чем о небесном, и о временном больше, чем о вечном. И в это искушение порой попадают и христиане. Помните известную притчу Иисуса Христа о том человеке, который собрал большой урожай на поле своем. Это 12 глава Евангелия от Луки. Я вот так вот думал, что вот человек собрал большой урожай, жатву такую, да? Как бы он мог отпраздновать этот праздник, да? Как бы он мог провести вот это время, вот собрав этот урожай? Но мы читаем в Писании слова Иисуса: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имений». Сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, как много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Можно немножко пофантазировать и представить себя, что человек собрал большой урожай на поле своем, устроил большой праздник жатвы, собрал соседей, позвал бедняков, позаботился о нищих и калеках, уделил часть вдовам и сиротам, принес лучшую часть в храм на поддержание дела Божия, левитов, священников. И у него еще много осталось, и он в радости, и люди его благодарят, и сердце ликует, что он поделился от своего достатка и преизбытка. Но, к сожалению, сценарий был другой. Этот человек думал только о себе. Душа, много ли жду тебя на многие годы? Покойся, ешь, пей, веселись. Такой вот, знаете, как мы говорим, махровый эгоизм такой, да, вот я вот теперь, да, все у меня есть, а там за моим забором, да, какое мне дело до этих коллег несчастных. Но праздник жатвы особенно радостен тем, друзья мои, когда мы благословениями, которыми Бог благословляет нас, можем поделиться с другими. В книге притчи написано: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Книга Левит, 23 глава. «Когда будешь жать жатву на земле, когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному пришельцу оставь это, я Господь Бог твой». И много таких текстов в Писании, говорящих о том, что благословение, которым нас благословляет Господь, наша жатва, она тогда делается особенно радостной, когда мы этим делимся с нашими ближними. На самом деле, все, что мы имеем, дает нам Господь. И в Библии есть очень интересный такой отрывок. Это песня Анны, матери пророка, будущего пророка Самуила, первая книга Царств, вторая глава, где очень четко говорится, что все, что мы имеем, Господь дает. И этим Господним мы призваны делиться с нашими ближними и воздавать славу Господу. Первая книга Царств, вторая глава, со второго стиха. «Не столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, голодные отдыхают, даже бесплодный рождает 7 раз, а многочадный изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, Господь низводит в преисподнюю и возводит, Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Да, на этой земле есть определенное неравенство. Кому-то Господь дает богатство, кому-то Господь допускает жить в нищете, в скромности, но это делает Он, зная нас. У Него есть свой путь, свой промысел, свой план для каждого из нас. И этот план включает то, чтобы, если у нас есть определенные изобилия, определенные благословения на столе, в кармане, на банковском счету, в холодильнике, чтобы мы умели благодаря Господа, делиться этим с нашими ближними, с теми, кто живет хуже нас. На прошлой неделе мы с Леной и Верой Петровной, диаконисой Центральной Церкви, с нашей сестрой Катей Морозовой ездили в больницу в Подмосковье. Она находится недалеко от Рузы. Помните, вот я объявлял, вещи собирали мы, да, мы отвезли вот эти вещи. И это больница для людей, у которых такие психические заболевания. И на самом деле, как-то посмотрели, убедились, что люди живут в очень, очень бедной больнице. И в связи с кризисом урезали все их расходы, и у них там проблемы и с одеждой для больных, и с халатами, и там с предметами личной гигиены, и там тапочки и так далее, и белье, и носочки. И даже заведующий, с кем мы беседовали, говорит, мы даже какие-то свои вещи отдаем этим людям, потому что бывает иногда они поступают летом, лежат там несколько месяцев, выписываются зимой или осенью, даже не в чем их выписать. И как-то для нас это еще одно такое было свидетельство. На самом деле, как много нужды и горя на этой земле. И слава Богу, что и наша церковь как-то участвует в этом, и другие церкви, центральные, другие церкви. Слава Богу. И в этом тоже есть радость. Радость жатвы определенной. Радость того, что чем Бог благословил нас, что мы можем поделиться с другими. Слава Богу. Слава Богу. Дай Господь, чтобы так оно и было в нашей жизни. Чтобы мы учились благодарности. Чтобы мы стяжали в себе, и чтобы мы умели делиться теми благами, которые дал нам Господь с нашими ближними. И последнее, о чем мне хотелось сегодня сказать, друзья, это вот, в общем-то, этот самый стих, очень такой и простой, и непростой. Секрет счастливого, благодарного сердца – это сконцентрированность на Господе, сосредоточие на Господе. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Мы знаем эту истину, братья мои и сестры, большинство из нас. Мы знаем этот секрет счастья, этот золотой ключик. Может быть, только не всегда им пользуемся. Человек верующий только тогда может переживать свои горести и боли. Только тогда может переживать вот и неурожай, и оскудение, может быть, там стад скота или какое-то ухудшение ситуации с работой, со здоровьем и так далее, и так далее. Только тогда, когда он сосредоточен, сконцентрирован на Господе своем Иисусе Христе. Боль всегда остается болью. Голод не тетка, говорят, он доставляет мучения и страдания как нечестивцу, так и праведнику, как сильному духом, так и слабому. Но когда источник силы нашей Господь, тогда мы с вами, братья мои и сестры, можем перенести многие бедствия, многие лишения в нашей жизни. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасение мое. Вот это вот интересное выражение. Радоваться и веселиться. Как бы такое усилительная конструкция. Даже если это постигнет. Мы уже отметили в первой части, что слава Богу, что смоковница для нас расцвела. Но даже если этого не будет. Помните, как сказали вот три юноши в книге пророка Даниила, описывается, которых принуждали поклоняться золотому истукану. И сказали, что если вы не поклонитесь, то бросим вас в печь огненную. И они тогда сказали царю, что мы верим, что Бог силен избавит нас от печи, да? Но даже если этого не будет, мы не поклонимся истукану, да? Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Знаете, Библия не призывает нас просто радоваться о плохом урожае. Библия не призывает нас радоваться о бедности и болезнях, которые постигают нас. Библия не говорит, что мы должны радоваться как таковым самим скорбям и трудностям, но мы должны радоваться о том, что есть Бог, который помнит о нас, который любит нас, у которого все под контролем, который заботится о нас и ведет нас своим путем. Он наша сила и песня, Он наше величайшее сокровище. Апостол Павел, как бы повторяя эти слова к посланию филиппийцам, пишет 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. До тех пор, пока мы сосредоточены только на земном, на материальном, на хлебе насущном, на этом вот таком плотском, нам трудно переживать времени урожаев. Для большинства людей непоправимой трагедией является, если вдруг смоковница не расцвела, или меньше смоков на этой смоковнице выросла, если уменьшились стада, если они заболели, потеряли работу, лишились какого-то имущества. Но человек Божий, уповающий на Господа, живущий Господом, он подобен известной русской игрушке Ванька-встанька, которую, если даже наклонить до земли, эта игрушка встает снова вертикально, снова поднимается. И это путь христианина, твой мой путь, дорогой брат и дорогая сестра. В Библии есть еще один очень такой яркий пример. Я уже делился с вами много раз. Вы знаете, что это один из любимых моих псалмов, 72-й, псалом Асафа. И он в чем-то перекликается с книгой Аввакума, пророка Аввакума. Там описывается человек Божий, праведник, благочестивый, музыкант, прекрасный. И вот он, глядя на своих богатых, разжиревших, гордых соседей, которые нажили свои поля, свои стада нечестивым образом, беззаконием, и при этом, оглянувшись на свой клок земли, может быть, на маленький урожай, который там вырос, я образно говорю, да, он засомневался, он засмущался, говорит: «Господи, так не напрасна ли вся моя эта праведная жизнь? Не напрасна ли? Почему такая несправедливость?» И в наши дни до сих пор праведных людей иногда мучают эти вопросы. Почему нечестивые живут лучше, чем праведники? Почему урожай у них на поле больше, чем бывает урожай на поле праведного человека, человека Божьего? И вот Асаф мучился до тех пор, пока, как он пишет, он не вошел во святилище, он не вошел вот в это Божий свет, в это Божие присутствие, в это Божие какое-то миропонимание, мироощущение. И он пишет, 72-й псалом 16 стиха: «И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Оказывается, не хлебом одним будет жив человек. Оказывается, богатство и обильный урожай, и многочисленные стада, и крутые автомобили, и шикарные особняки, и дорогущие яхты, они не могут насытить душу человека. Человек стремится к этому, человек жаждет этого. Наверное, вы читали, как вот наши вот эти богачи, толстосумы, вот они друг перед другом: «А что бы еще купить? Давай футбольную команду, да? А давай остров в океане, давай яхту самую дорогую, давай замок самый дорогой». И это показывает только о том, что у них ненасытимая жажда к счастью, к радости, которую они не имеют. Но когда человек Божий Асаф вошел под этот Божий свет, и конец 72-го псалма, он настолько созвучен с тем, что записал Аввакум, я удивляюсь этому единому духу этих двух мужей Ветхого Завета. С 23 стиха 72-й псалом: «Но я всегда с тобой, — говорит Асаф, —
Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыни сердца моего и часть моя вовек. А мне благо приближаться к Богу, на Господу Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Друзья дорогие, праздник жатвы напоминает нам о том, что все, что мы имеем на этой земле, дает нам милосердный Господь. Он дает земле силу родить и произвести плод. Он дает смоковнице вовремя расцвести, винограду вовремя налиться, ниве, полю, колосьям принести свои драгоценные зернышки. Он дает силу яблони произвести яблоки, а банановому дереву бананы. Он дает жизнь. Он дает всякое благословение нам. И самое главное, Он дает и духовную пищу. Он дает, Он послал этот мир Иисуса Христа как хлеб жизни. И мы призваны питаться, и мы жить им. Помните, Иисус говорил, я есть хлеб жизни, да? Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Да, как люди этой земли, мы не можем жить без хлеба насущного. Он нужен нам, Он необходим нам. И Господь по милости Своей в этом году дал нам урожай, будем благодарны Ему за это. Но если мы хотим жить в постоянной, непрекращающейся радости, если мы хотим жить полноценной, благословенной жизнью, быть сильными, быть несгибаемыми, чтобы наша сила была мощной, да, чтобы наши ноги были как у оленя, да, то нам нужно во главу угла, в центр всего, ставить Господа нашего Иисуса Христа. И закончить мне хотелось бы отрывком из стихом из 83-го псалма. «Блажен человек, которого сила в тебе, Господи, и у которого в сердце стези направлены к тебе, проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходит от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Аминь». Помолимся. Господь наш милосердный, Спаситель наш, мы благодарны Тебе, что в этом году для нас, для россиян, для людей, живущих в Москве и в России, расцвела смоковница, нивы принесли свой плод, и Ты позаботился о том, чтобы у нас был хлеб насущный, все необходимое для жизни. Мы благодарны Тебе за это, Господь, что мы живем в такое прекрасное время, когда есть пища, есть одежда в изобилии, есть такое разнообразие, есть такое обилие, Господь. Храни нас от пресыщенности, храни нас от зависти, храни нас от таких пороков, как пренебрежение Твоими милостями, от того, чтобы нам все было мало. Дай нам, Господи, иметь благодарное сердце, стяжать в себе это благодарное сердце, замечать, вспоминать милости Божии, благодарить за них. Господи, дай нам, вот, имея достаток, учиться, делиться с теми, кто хуже нас живет, у кого есть трудности, кто находится в инвалидной коляске, кто находится в бедности, и радоваться тому, что мы кому-то послужили, кому-то помогли, кого-то утешили, кого-то ободрили, кого-то накормили, кого-то посетили. Благослови нас в этом, Господь. Я очень прошу Тебя за свое сердце, за свою семью, за церковь мою, чтобы наша радость, главный источник радости был в Господе. Чтобы наша сила была в Господе, чтобы наше упование было в Господе, чтобы наша ценность величайшая была в Тебе. И в тот момент, если Ты вдруг допустишь какие-то потрясения, переживания, скорби, скудость физическую, скудость какую-то еще со здоровьем или бедность определенную, чтобы мы не разочаровались, чтобы мы не уныли, чтобы мы не впали в ропот, какое-то озлобление, какое-то разочарование, но могли радоваться о Господе, радоваться о Господе. И сказали бы: Господи, кто мне на небе, с Тобой ничего не хочу на земле. Помоги нам помнить, что блажен человек, у которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези, пути направлены к Тебе. Действительно, это блаженство, когда наша сила, наши источники, наше упование в Тебе. Да будет так в жизни каждого из нас. И если в нашем собрании есть те, кто еще не примирился с Господом, Боже, призови их к себе, приблизься к ним, дай им покаяться, дай им примириться, дай им взыскать Тебя, дай им обрести в Тебе силу, упование, надежду, радость, отраду, вдохновение. Благослови, Господь, спасение в Тебе найти, благослови. Наша жизнь, она коротка, она неуклонно приближается к своему земному завершению, но Ты сказал, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Ты говорил в Слове Своем о небесной жатве, которая ожидает всех уповающих на Тебя, когда мы будем праздновать этот праздник на небесах со всеми святыми, будем вкушать другие небесные плоды и радоваться об имени Твоем святом. Да светится Твое имя, да придет Твое царствие, да будет Твоя воля, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.